Глава вторая. Кембриджшир. Раннее утро сочельника 2024 года. Хью Стентон, отставной капитан британской армии и завзятый авантюрист, на мотоцикле рассекал студеную мглу. По обледенелой дороге стелился густой туман, с изъезженного гудрона давно стерлась разметка. Хуже и опасней условий для бешеной гонки на мощном мотоцикле не сыскать. Что вполне устраивало Стентона. Смерть — единственная жизненная перспектива, которая вызывала у него хоть какой-то интерес. Это была бы легкая гибель. Дорога пуста, в морозной тьме не маячат встречные фары, никакого риска, что пострадает еще кто-то. Просто в лепешку. Ничего похожего на давние армейские операции в пустыне, когда в искореженных останках взорванных «Тойот» всегда оказывались мертвые женщины и дети. Нынче цель единична и безропотна. Надо лишь начать. Чуть довернуть руль к дереву, чуть добавить газу и небытие. Вот только что если ад и впрямь существует? Стентон был атеистом в разумных рамках, но Кэсси была католичкой. Посему приходилось допускать, что ад все-таки существует, а раз так, самоубийство — верный путь в преисподнюю. Костер и сера не особо пугали. Вечные адовые муки могли бы отвлечь от собственного общества, которое зачастую казалось невыносимым. Гиенна страшила лишь тем, что в ней, конечно, не окажется Кэсси и детей. Ангелы не попадают в ад. Провести вечность порознь с утраченной семьей — кошмарная перспектива. Стентон не мог так рисковать ни при каком раскладе. И потому, переборов тягу к избавлению, крепче ухватил руль и сосредоточился на дороге. Сквозь мглистую тьму мелькали деревья, призывно раскинувшие ветви, точно руки возлюбленной, обещавшие покой. Стентон глянул на спидометр. Скоро поворот на Кембридж. Хью знал эту дорогу. Студентом он ездил по ней сотни раз, когда в предрассветные часы возвращался из Лондона и, пристроив на баке пакет с едой, закидывал снеть в открытое забрало шлема. Сейчас он ехал на завтрак с профессором Селли Маккласки, видным военным историком, былым наставником и любимым университетским преподавателем. Даже больше, чем любимым. Она была одной из немногих, в ком Стентон чувствовал родственную душу. Крупная, жизнерадостная женщина с плохо сведенными усиками и щеками в красных прожилках, она больше всего любила со стаканом в руке сидеть у камина и окунаться в славное кровавое прошлое. Для нее история была живой и трепетной, этакой захватывающей чередой героев и злодеев, роковых козней и отважных грез. В своей уютной кембриджской гостиной Селли устраивала еженедельные диспуты, называвшиеся «Что если бы?». В долгие неспешные полдни она угощала студентов пивом с чипсами, предлагая обомлевшей, но восхищенной аудитории вообразить и оправдать альтернативные исторические сценарии, которые, распорядись судьба иначе, вполне могли бы стать темами ее лекций. Стентон так и видел ее. В старой армейской шинели, которую носила вместо халата, Селли стоит возле камина, бесстыдно поворачиваясь огромной кормой то к пламени, то к студентам. Поднимает стакан, голосом, выработанным на университетских хоккейных полях и отточенным на тренировках женских грибных команд, рявкает, объявляя тему.
«Очнитесь, Сони! Что, если бы король Георг уступил требованиям американских колонистов и выделил им горстку мест в парламенте?»
Начинался жаркий громогласный диспут, который всегда завершался одинаково. Маккласки отметала студенческие потуги и выносила собственный вердикт.
«Во-первых, не было бы чертовой войны за независимость, и Соединенные Штаты развивались бы по модели Канады и Австралии. Не было бы гамбургеров и тротуаров, загаженных жвачкой, и мир никогда не услышал бы о бойнях, устроенных в средних школах. Представляете? Америка потеряна из-за дюжины мандатов в Палате общин. Америка — главный приз на вшивой планете. Уплыл из-за жалких парламентских мест. Георг, мать его за ногу, третий, был не просто чокнутый, но законченный мудак, чтоб его. Кому какое дело, что он землепашествовал и любил детей? Он засранец, потому что профукал Америку».
Эти долгие хмельные воскресенья были забавны. Диспут всегда перерастал в перебранку между марксистами, утверждавшими, что история — неизменяемый продукт предопределенных экономических материальных сил, и романтиками, полагавшими, что историю творят личности. И посему одна желудочная колика или недоставленное любовное письмо способны все изменить. Профессор Маккласки решительно была на стороне романтиков.
«Историю творят люди, а не балансовые отчеты!»
— орала она на перетрусившего диалектического материалиста.
«Гений и ничтожество! Злодеи и праведники! Жозефина вышла за Бонапарта, потому что прежний любовник грозил вышвырнуть ее на улицу. Она презирала корсиканского капрала-недомерка. Чего же удивляться, что на второй день медового месяца тот свалил завоевывать Италию, надолго испоганив судьбу Европы? Если бы эта шалава ублажала Бонин Елдак с тем же усердием, с каким ложилась под своих бесчисленных мужиков, он бы, знай себе, дрючил ее, оставив в покое целый континент».
Да уж, профессор Селли Маккласки и впрямь умела преподать историю. По окончании университета Стентон поддерживал с ней контакт, время от времени посылая весточки из разных концов света, куда забрасывала его судьба, и потому откликнулся на ее приглашение вместе встретить Рождество. После гибели Кэсси и детей он оборвал все прежние дружеские связи. Однако настойчивость профессорской просьбы его заинтриговала.
«Заклинаю вас приехать», — писала Селли. «Надо переговорить на чрезвычайно важную тему».
Стентон уже катил по городским окраинам. На автобусных остановках ежились работяги утренней смены. Силуэты, молитвенно сгорбившиеся над мобильниками, мертвенно-серая подсветка которых обращала их в призраков. Вот уж 15 лет, как Стентон окончил университет. За это время Кембридж, как все прочие города, стал блеклой тенью себя прежнего. Полинявшие вывески предлагали книги, игрушки, лекарства и свежие продукты, но за разбитыми или заколоченными досками витринами лишь наркотики и бесчувственные девки. Магазины ушли в прошлое вслед за конскими кормушками и рыцарскими доспехами. Нынче никто ничего не покупал. Уже светало, когда Стентон подъехал к колледжу. Бледный свет мягко растекался по заиндевевшим коконам, спальным мешкам, в нишах старинных стен почтенных каменных строений, возведенных во времена Тюдоров. Ныне испохабленные граффити, они все же волновали Стентона, обожавшего прошлое. Эти камни хранили эхо футбольных матчей и лодочных гонок. Обладая Стентон иными органами чувств, он бы расслышал и удары молотка по холодному долоту, высекавшему камни для этих стен. У главных ворот сидел привратник, совсем как в 2006-м, когда Стентон был 18-летним первокурсником. Однако на этом сходство заканчивалось. Уже не было добродушного красноносого типа в котелке, выглядывавшего из уютной сторожки, встречая посетителей. В 2024-м привратник сидел за толстым стеклом, одетый во флуоресцирующую желтую куртку, хотя вряд ли кто-нибудь мог его переехать. «Посмотреть в камеру», — сказал он, не отрываясь от электронной игры.
«Влип ты нахрен, братан! Совсем нахрен! Кобздец тебе нахрен!»
Стентон не придал значения тираде, адресованной партнеру по игре, с которым привратник общался по мобильнику. Нераздельное внимание к собеседнику отошло в прошлое. Если откликаться на то, что кто-то разговаривает с вами и одновременно по телефону, можно быстро спятить. Кроме того, для слегка знаменитого Стентона это даже было во благо. Если на тебя не смотрят, не будет и просьб о совместной фотографии. Аппарат просканировал радужку глаза, идентифицировал Стентона и, бипнув, поднял шлагбаум. Стентон хотел проскочить, но оказался недостаточно быстр. Парень, чья жизнь проходила в мобильнике, мгновенно узнал пронзительно синие глаза, стройную фигуру, привлекательное обветренное лицо и коротко стриженные выгоревшие волосы.
«Мама родная, это же ты, да?» — сказал привратник. «Ты Кремень?»
«Уже нет», — ответил Стентон. «Просто Хью».
«Охренеть! Он самый! Кремень!» —
не отставал привратник и продолжил в телефон.
«Ты не поверишь, кто здесь! Сам Кремень! Кремень Стентон! Да, точно! Полный абзац!»
Парень вновь обратился к Стентону.
«Я прям тащусь от твоей чухни! Глазам не верю! Опупеть! Можно сфоткаться?»
Стентон хотел сказать, что спешит, но проще было согласиться. Парень уже выбирался из своей кабинки, а Стэнтон не раз наблюдал, как обожание фанатов, почувствовавших себя оскорбленными, мгновенно перерождается в ярость и обиду. «Да, конечно, легко. Очень рад». Привратник попытался обнять Стэнтона за плечи, но в том было больше 6 футов, да и светящаяся куртка сковывала движение. Пришлось ограничиться объятием за талию, что слегка смутило обоих. Парень вытянул руку и сделал снимок.
«Улет! В реале! Вот же бабыня!»
Привратник тотчас отправил фото в сеть.
«Чем будешь завтракать, Кремень? Во дворе накопаешь червяков? Дневной рацион, да? Куча белка придаст тебе сил?»
«Да, наверное», — ответил Стэнтон. Он ненавидел свою известность, которую вовсе не искал, однако понимал, что сам во всем виноват. Поначалу это казалось забавным и даже чем-то важным. Видеоролики по выживанию, которые он размещал в сети, были попыткой разжечь авантюрный дух в неблагополучных подростках. Ему это нравилось, он этим гордился. Почему только отпрыски аристократов могут получать кайф, проверяя себя на прочность? Стэнтон хотел выманить шпану из городских гетто в дикую природу, но потом столкнулся с благотворительными и молодежными организациями, и дело вышло из-под контроля. Он стал сетевой знаменитостью. Из-за нарушения анонимности его вышибли из полка. Как будто все другие не хватались за публичные сделки. Сквозь арку величественных старинных ворот Стэнтон прошел в большой двор. Здесь все оставалось неизменным и большим по всяким меркам. Справа часовня, слева фонтан, те же гравийные дорожки, истоптанные поколениями студентов. Неиссякаемый поток ярких и оптимистичных юных душ, зародившийся 500 лет назад. Душ, для которых даже грусть и печаль были трепетной жизнью, предметом стихов и песен. Сжигающая страсть, неуемное честолюбие, неразделенная любовь. Позже придут совсем другие горести — неудача, разочарование, раскаяние. Минуя часовню, Стэнтон подумал об именах погибших в Великой войне, высеченных на мемориальной доске. Бывало, в сумерках он сидел один в часовне и читал эти имена. Все молодые люди, срезанные во цвете лет. Тогда он ужасно им сочувствовал, а теперь завидовал. Они умерли на гребне жизни, на восходе солнца. Им не суждено состариться, как нам. Они не изведают тяготы преклонных лет.
Свезло.